хотя стреляли не всюду. В Кабуле при посольстве под охраной было покойно. Доходило до курьезов. Один офицер из центрального аппарата в рапорте написал: «Прошу разрешить мне остаться в Афганистане еще на один срок, потому как у меня сгорела дача, а другого способа заработать на ее восстановление я не вижу». Афганистан позади. Мирная жизнь. Сколько раз я пытался представить ее там, среди враждебной пыли. Никак. Только желанные образы жены и сына неясными миражами вставали над раскаленным дневным песком. Сушь, солнце, оно слепит глаза, как на допросе. Мелкий вездесущий песок проникает всюду. В рот, под воспаленные красные веки, на затвор автомата, сколько ни чисти. Были моменты, когда желание освободиться от противного хруста на зубах заглушало все остальное. Все. Даже страх перед шальной пулей. В такие минуты, когда человек осознанно, устало глядит в глаза смерти, для него все просто и понятно. Просто как приказ. И не выполнить его нельзя. Просто как родина. Трудно представить, что она может забыть о тебе. Просто как любимая жена. Просто и надежно, как боевые друзья. Просто как жгучая жажда и мечта о глотке стылой ключевой воды. Как все просто и как сложно. Почему моя память старается приукрасить время службы, которое наши кадровики учитывали день за три? Почему даже под пулями, зная, что дома ждут и за спиной надежный тыл, мне было проще? Может, от того, что здесь, в мирной жизни, все оказалось трагичнее? Незримый фронт был повсюду. Война шла без правил. Не с чужими, со своими. У каждого своя война. Как-то разом все закрутилось. Страна в одночасье сделалась другой. Светлану с работы деликатно, но настойчиво попросили. В глаза прямо не говорили за что. Давали понять. Из-за меня. Теперь позорно, видишь ли, в органах служить стало. Так считали уже не только на кухне, не только на улице. Для того, чтобы избавиться от старой гвардии, чтобы провести нужные им изменения, контору несколько раз переименовывали. И кадры зачищали, зачищали. Когда это не помогло, после 93-го сверху в каждое управление пришла разнарядка. Сколько сотрудников должно быть уволено в первом квартале, во втором, сколько за год. Людей убирали сотнями. На их место набирали новичков. По знакомству, с улицы, в спешке. В этой ситуации оставаться на работе я не мог, подал рапорт. Хотя служить нравилось. Предлагали повышение. И нужно-то было всего ничего. Сдать людей, с кем работал. Своих. Сдать. Ну, это уж дудки. Во время обеда, подгадав, чтобы никого не было рядом, сжег материалы по своей агентуре в нашем Мартене. В диссидентских материалах мне как-то попалась на глаза фраза: «Честь воина не в покорности государству, а в заветах рыцарства». Хорошо помню, смеялся тогда от души. Оказалось, государство-то разные бывают. Вот превратился в пенсионера. Это я-то. Еще сегодня марш-бросок в полном боевом для меня не вопрос. А тогда и многим молодым я нос утирал. Незаметно остались без денег. Ну да хватит об этом. Пока меня не было, вся нежность, предназначенная двоим, доставалась сынишке. Он рос обласканным, зализанным. Чтоб не снимать сына из бассейна и английской школы, Светлана продала сначала свои сережки, затем обручальное кольцо. Тянулись из последних сил. Ведь не кукушонок, свой. Выучили не хуже, чем у других. А запросы у него все растут и растут. Сын переменился. У него девки, одна за другой. Приводит их сюда. Куда еще? В двухкомнатной квартире не сильно размахнешься. Напьются, ночами песни поют, визжат в детской, ржут, голые пробегают в туалет. Я утром пытаюсь завести с ним разговор, он в ответ. «Я не хочу ждать вашего проклятого завтра. Не хочу вообще ждать. Я жить хочу и буду сейчас. А вы провалитесь пропадом вместе с матерью». И, выскочив из своей комнаты, зло бросает мне в лицо. «Ты видел картину? Сын Ивана Грозного убивает своего отца». Жена не выдержала. Сорвалась, в себя ушла. Стала заговариваться. В поликлинику возил, говорят, кладите в стационар. Это в психушку, то есть. Теперь 4 года так. Перед Афганом не успели выехать из коммуналки. Пообещали по возвращении. Раз вернулся живым, деваться некуда. Дали 2. Хотя без людей хуже. Дома ее не оставишь одну. Ходит в забытьи. Волосы неприбранные, куделью. Взгляд бессмысленный. В туалет или что еще? Сама пока. Или вдруг станет говорить быстро-быстро, не понять половину. Взгляд безумный. Сына перестала узнавать. Меня несколько раз называла Света. На днях Володя Зайков в одном подразделении служили. Пригласил на рыбалку. Я решил Светлану на недельку отправить в больницу. Может, подлечат заодно. Захотел отдохнуть, не могу уже. В бабу превратился. И стирка, и уборка, и варка на мне. Пока жена была здоровая, я иногда к девчатам подваливал. И хотелось, и моглось. Даже интересно было, вроде на оперативной работе. А сейчас не пойму, что со мной. Скрываться не от кого. Никому отчета давать не надо. Рад бы отчитаться. Да не нужен мой отчет никому. С медиками договорился. Вызвал скорую. Пока бегал в магазин, приехали. Ни раньше, ни позже. У подъезда скорая помощь. Крест, будто алой кровью по белому. Беда явилась не черным вороном, тревожной чайкой. Дверь в квартиру приоткрыта. В оторопи остановился, помедлил. Захожу. В прихожей санитар с носилками. Фельдшер с саквояжем. Светлана. Она сидела на пуфике в большой комнате. Некрасивая, бледная, голова безвольно наклонена на бок. Темно-русые волосы до плеч. Длинные худые руки с неухоженными ногтями плетьми лежали на коленях. И все это моя жена. Она заметила мой приход. Голова ее дернулась, глянула отрешенно снизу вверх. Затем глаза уставились в одну точку, чуть выше моей переносицы. Фельдшер скорой, женщина лет 40 в мятом колпаке, дымила, закинув нога на ногу. Увидев меня, затушила папиросу в блюдце и с видимым облегчением поднялась. «Вы кем больной доводитесь?» «Муж». «Ну, вот и славно. Госпитализируем в стационар. Ей самой будет полезней, да и вам, думаю». Вы, мужчина, еще молодой. Давайте грузить. Петя, сделай укол. При этих словах жена как-то сжалась вся, сделалась меньше, беспомощней, пальцами вцепилась в края пуфика. Не нужно, она сама. Светлана, вставай, пойдем. Жена посмотрела сквозь меня и глухо произнесла. Куда? Пойдем. Куда они меня ведут? Светлана, пойдем. «Я с тобой», — попытался ей помочь. Она тихо поднялась и, слегка покачиваясь, молча пошла к двери. Лифт был заранее вызван. Она шагнула в него, будто в пропасть. Я следом. «Свет, все будет хорошо». Я погладил ее по плечу. Приемный покой, бумажные формальности. Медсестра, открыв ключом дверь в отделение, заученно придерживая за локоток, увела ее вглубь. Она ушла, даже не посмотрев на меня. На рыбалке были вдвоем. В Подмосковье не остались, уехали в соседнюю Владимирскую область. Набрали водки. До рыбы дело не дошло. Просидели у костра и одну, и вторую сентябрьские ночи. Пили, вспоминали, поминали, молчали. В Москву вернулись в среду. Светлану нужно было забирать лишь в следующий вторник. Опять пил, уже один. Ходил в магазин, еще пил. От водки и вина только чернело на душе. С сыном в квартире расходились краями, словно чужие. Просил ведь навестить мать в больнице, пока меня не было. Спрашиваю, ходил? Не отвечает. Да чего спрашивать? Вижу, не ходил. Яблоки, как лежали, приготовленные на кухне, так и лежат. Началось в четверг. В пятницу больше. Такая тоска взяла. Никогда и на день не оставлял я ее одну. Как она там без меня? В субботу места не могу себе найти. Нет, чувствую, до вторника мне не дожить. Принял душ, выпил крепкого чаю, тщательно побрился, погладил костюм, надел белую рубашку, галстук, начистил туфли. Поехал. Волнуюсь. У метро купил букет полевых цветов. Приемный покой. Дежурный врач. Раньше решили? Ну, забирайте. Ей лекарства уже не помогут. Запустили вы больную. Я томился в ожидании на кушетке. Ее долго не приводили. Сколько же можно переодевать? Привели бы сюда, я сам. Слышу, в коридоре за дверью шаги. Замок открывают. Дверь настежь. Медсестра заводит Светлану. Тихую, отрешенную. Под глазами черные тени. Увидела меня. Остановилась у порога. Мы смотрели друг на друга и молчали. Я не знал, куда деть руки, куда сунуть букет, не мог двинуться с места. Пронзительная пауза повисла между нами. Напряжение возрастало. Обманчивая тишина сгущалась, накапливая невиданную энергию, готовую, словно мощная электрическая дуга, соединить нас. Вдруг лицо у нее как-то странно переменилось. Глаза широко раскрылись, наполняясь слезами. В них возник свет сознания. И своем она кинулась мне на грудь. Я думала, не увижу тебя больше, родной. Мы с жаром обнялись. Она громко рыдала. У меня на скулах заходили желваки. Я закрыл глаза, уткнулся лицом в ее растрепанные волосы. Смешанные чувства изумления, восторга, миновавшего горя, внезапно свалившегося счастья, захлестнули меня. Левой рукой я крепко прижимал ее к себе, а правой гладил по голове, перебирал пальцами пряди волос. Сердце ее часто билось. В тихой радости приоткрыл глаза. Волосы ее сделались седыми. Незнакомое прежде, тектонически сильное чувство переполняло меня. Я не знал ему названия, но оно владело мной безраздельно. Москва, 2007 год.